Глава 15. Окрестности Бальцано. Боевая группа Организации освобождения Палестины, успешно выполнив задачу, направлялась в двух грузовиках к порту Венеции. Там их ждал в трюме корабля «Ливорно», следующего маршрутом Венеция-Бейрут, скрытый отсек, в котором регулярно перевозили контрабанду.
«Представляешь?» — тихо проговорил Салман. А Эгизару, склонившись к нему поближе, чтобы не разбудить своими разговорами девятерых бойцов, спавших прямо на тюках с контрабандой. Старая камневестка приехала на акцию.
«Да ладно!»
— не поверил тот.
«А зачем?»
— говорит, страховала.
«Кого? Нас? Интересно как?» — хмыкнул ливанец.
«Зря смеешься!» — задумчиво ответил ему Салман. Она с автоматом была, с калашом и целой сумкой снаряженных магазинов. Мне сразу показалось, что она какая-то мутная девица, тем более, что из Москвы родом.
«Русская?»
— удивился Айгизар.
«Ну, этих тяжело понять. По всему миру поставляют станки и оружие, в основном совершенно бесплатно. Загадочная страна. Хотя американцы ее очень уважают. И против израильтян нам сильно помогает».
По ее словам, она сняла какого-то снайпера, стрелявшего в нас с крыши ангара, продолжил Салман, не обращая внимания на слова молодого соратника. Его рассуждения о геополитике его совсем не интересовали, потому что даже высшего образования у парня не было, не то что какого-то опыта в этой сфере. Зато как боец и младший командир он был хорош, вот на эту тему он его соображения охотно выслушивал.
«Да», — поразился Айгизар и задумался. «Знаешь, было такое. Я видел в какой-то момент, что сверху стреляли, но когда внутрь ворвались, стрелок уже мертвый был. Похоже, бедолагу Хикмета этот гад и убил. Значит, невестка Тарека убрала его с крыши». «А я уж думал», — шепотом продолжил Айгизар, — «кто-то из наших его достал. Случайно».
Северная Италия, город Бальцано. Тарек не стал тянуть с выяснением загадки Дианы. Отпустив охрану, поскольку было ясно, что акция прошла успешно и угрозы больше нет, Тарек предложил Фердаусу и Диане зайти в свой номер. Оказавшись у себя, Тарек посадил перед собой невестку.
«Дина, откуда у тебя автомат?» — изучающе смотрел он на нее.
«Купила у местного бандита»,
— честно ответила она, чувствуя острую необходимость все рассказать свекру. «Они же одна семья, теперь-то уж чего скрывать?»
«Откуда ты его знаешь?»
— с недоумением спросил Тарек и переглянулся с Фердаусом, ошалело наблюдавшим за происходящим.
«Спросил у Модеста. Он мне его и показал».
«И зачем тебе это?»
— пытался разобраться в сложившейся ситуации Тарек.
«Думала, вы на сицилийцев вдвоем с Фердаусом идти собрались. Боялась, что они вас перестреляют, хотела помочь. Я же не знала, что вы еще кого-то наняли. Вы бы хоть предупредили, чтобы я так не волновалась».
«А с автоматом откуда умеешь обращаться?»
«В школе учили. В СССР этому детей в школах учат», — ответила Диана и невинно улыбнулась свекру.
Тарек озадаченно покачал головой, отпустил детей, велев Диане немедленно смыть порох с рук и выкинуть одежду, в которой она была на акции, попросил также не обсуждать ничего, связанного с этой ночью в общественных местах. И велев, если вдруг появится полиция с любыми вопросами, сразу звонить семейному адвокату.
«Это же надо, какую жену себе сын выбрал»,
— думал Тарек, глядя им вслед.
«Дина, конечно, очень непростая, но правильная. За меня и мужа воевать отправилась, уму непостижимо. Жене рассказать не поверит, ей бы и в голову такое не пришло. Обычные домашние девочки из хорошей семьи. А Дина совсем другая, она сидеть и ждать не будет. Ей самой надо все контролировать. Осудил бы, да сам такой же», — усмехнулся Тарек, вспомнив, что пошел сегодня лично наблюдать за расстрелом сицилийцев. «А был бы помоложе, то точно был бы с автоматом среди палестинцев». Положа руку на сердце, Тарек вынужден был признать, что ему нравится, какую жену нашел себе сын. Самому боевого духа не хватает, зато у жены его хватит на двоих. Теперь и помирать не страшно. Сын под надежным присмотром и охраной. Такая жена не допустит, чтобы кто-то задел их семейный бизнес без серьезных последствий. Вот недаром она сестра Павла. Очень у них любопытная семья. Павел выдает гениальное предсказание, Диана за семью кого угодно порвет.
Надо получше присмотреться и к Марату. Он хоть и не кровный родственник им обоим, но, может, и неплохой вариант для Аиши, если будет так же жестко за семью выступать. Москва, Котельническая набережная. Приехав к высотке, где жили в последнее время дочка с мужем, Оксана пошла во двор поближе ко входу в центральную башню, надеясь встретить там мужа или младшего сына. Лучше, конечно, Загита, а то Марату надо будет объяснять, что она тут делает. Поставив большую дорожную сумку на одну из многочисленных лавочек, Оксана прохаживалась взад и вперед по двору, постоянно оглядываясь. И холодно уже, не посидишь на лавке долго, и страшно мужа пропустить. Такое ее поведение не укрылось от бдительной охраны, и вскоре к ней подошли два милиционера. «Доброе утро. Вы кого-то ждете?» — вежливо спросил один из них. «Мужа?» — растерялась Оксана. «Надо поговорить». «А почему вы его на улице ждете? Может, вам удобнее было бы ждать в здании? На улице холодно уже. Пройдемте». Довольно настойчиво ее припроводили к консьержу, и он сразу опознал ее, но сообщил, что ее родственники уже съехали по прежнему адресу, и ждать их здесь бесполезно. Потрясенная Оксана искренне поблагодарила и милиционеров, и консьержа, направилась к выходу. «Вот я дуреха», — думала она, — «ждала бы сейчас до второго пришествия, пока не замерзла бы насмерть». Перетащили с Трофимом сумки, и я сразу поспешил обратно на улицу, а то Костян там один с детьми. Мало ли, один плакать начнет, второго разбудит, но я зря волновался. Оба крепко спали, сопели на свежем воздухе, как сурки. Взял одну переноску, и мы уселись с Костяном во дворе на лавке. Перетерли про последние новости, про происшествие с Ираклием и нового секретаря комсомола. Сошлись на том, что Ираклий крепко влип, но вроде отмазали от самых больших проблем. А новый секретарь — та еще головная боль в перспективе, учитывая, что за меня он уже взялся, а Костяна мы в комсорге двигаем, и если все срастется, все самое интересное у него еще впереди. Вскоре к дому подкатили «Жигули» Ахмада, Жарикова и Алероева шумной компанией, выгрузились из машины. Петр набрал сумок по две в каждую руку и, проходя мимо меня, вынужден был приткнуть две из них рядом на лавку, чтобы поздороваться со мной и Костяном. «Может, и с моими заодно погуляете?» — ехидно покосился он на бегающую по двору возбужденную Аришку. «Оставляй», — разрешил я, смеясь, — «надеюсь, далеко не убежит». Тут Инна подошла с Санькой на руках. Он и так уже нехилый вес наел, еще и завернут в ватное одеяло. Сестру едва видно было за этим свертком. «Привет», — выдохнула она и потащила его в подъезд. Мама с Ахмадом тоже подошли за Жариковыми с сумками и свертками. А Аришку так мне и оставили. Причем она тут же рванула за мусорные контейнеры к моему стеклянному НИИ. Пришлось оставить обе переноски Костяна и бежать за племяшкой. Пока поймал ее, усадил на качели и раскачал, вышел Петр на улицу, и она решила рвануть к нему. Чуть с качели не спрыгнула, еле успел продержать ее. Петр подошел к нам, и только тогда она успокоилась. «Вот же ела, как ты с ней справляешься?» — сочувственно спросил я, продолжая качать ее. «Привык уже», — пожал плечами он. «Вот правду говорят, маленькие детки, маленькие бедки», — заметил я. «Мои пока только спят, едят и орут». «Сейчас переворачиваться начнут», — сознанием дела сказал Петр. «Глаз да глаз нужен будет. Наш уже два раза с кровати падал. Хорошо один раз вместе с одеялом упал, даже не плакал. Вообще не понял, что случилось. А второй раз на ковер. Поорал немного, но больше для порядка. Не ушибся». «Эх, как мне хотелось о собственном опыте возни с детьми, пока они растут, рассказать. Но нельзя. Считается, что у меня его еще нет». Вскоре к нам присоединились Родька с Григорием. Увидели нас в окно и решили не ждать назначенного часа. Аришка опять чуть с качели не спрыгнула, как Родька увидела. Такая и газа. Петру пришлось ее согнать с качелей. «Там сейчас праздничный стол готовят», — подмигнул я Родьке. «Вот нагуляешь аппетит и пойдем к нам». «Я уже нагулял», — на полном серьезе заявил Родька.
«Вы даже завтракать не стали, чтобы места больше осталось». То ли пошутил, то ли всерьез, — сказал Григорий и переложил в другую руку коробку.
«Похоже, подарок и тяжелый», — мысленно улыбнулся я. «Деда!» — увидел Родька появившихся у нас во дворе Никифоровну и Егорыча и помчался им навстречу.
«Деда!»
— сповторюшничала наша малая и побежала вслед за Родькой. «Дети, такие дети!» — с умилением подумал я и пошел к своим мальчишкам, заодно поздороваясь с Гончаровыми старшими. «Как ежики носом во сне водят! Просыпаются уже!» — наклонилась Никифоровна над переносками. «Давно гуляете?»
«Часа полтора где-то», — ответил я.
«Неси-ка ты их, Паш, домой. Есть уже хотят. Сейчас орать начнут», — подсказала она. И мы все поднялись к нам. Женщины разделились, кто на кухне, кто в детской. Трофим с Егорычем начали рекламировать самогончик от Никифоровны. Гриша к ним сразу и присоединился снять пробу. Одобрил, показав большой палец. Вскоре приехала Ксюша и вручила мне замысловатую керамическую вазу, явно авторская работа. «Хотела приехать пораньше, помочь, а тут и без меня уже помощников хватает», — улыбнулась она, глядя на нас, а глаза грустные. «Блин, Иван же так и не знает, что она беременна от него, но явно не сейчас буду об этом думать, у нас с женой праздник. Да и Ксюше сейчас не нужны лишние потрясения, она и так он еле держится, улыбается через силу». Тут из детской вышла Ирина Леонидовна с бутылочкой в руках и, увидев Ксюшу, неприятно удивилась. Но быстро взяла себя в руки, улыбнулась ей, пусть и холодно, и кивнула, приветствуя. Ксюша ей также растерянно улыбнулась и кивнула. Ну и хорошо, хватило женщинам ума не устраивать тут у меня разборки. Лучше худой мир, чем добрая ссора. Тем более Галия дружит с Ксюшей, она в любом случае будет у нас появляться. Ирине Леонидовне так или иначе еще придется с ней сталкиваться, и она это прекрасно понимает. Женщина она жесткая, со своими понятиями, но, несомненно, умная. Понимает, что зарплата у нее очень хорошая, даже по московским меркам, и в колодец с водой не плюют. Чуть позже к нам присоединились супруги Данченко с чем-то текстильным в большом целлофановом пакете и художники с первого этажа с шикарным утренним летним пейзажем маслом сантиметров 60 на 80. Так бы и стал, и замер минут на 5, оценивая. Но неудобно было долго разглядывать его, а то и другие подарки надо было бы также тщательно изучать, чтобы людей не обидеть. А я их сваливал все со словами благодарности в большой комнате на окне рядом на полу. Но пейзаж поставил на спинку дивана в большой комнате. Пусть все смотрят. За ними подтянулись Марат с Аишей, Миша Кузнецов с Отчаной и Маша с Витей. Такие пунктуальные, ровно к часу пришли, как и назначено. «Вы что, во дворе все ждали, что ли, пока час дня наступит?» — пошутил я. Вышла жена, вручила мне накормленного Русика и вскоре вернулась с Андрюшкой на руках. Так мы встретили гостей всем семейством. Всем хотелось подержать малышей, но чужих мужчин дети боялись. К женщинам еще кое-как на руки шли. Одного тут же отжала Рима Сачан и села с ним на диване в большой комнате играть. А второй быстро оказался у Маши на руках. «Они только поели, сильно их не трясите», — подсказал я, — «а то увидите фонтан дружбы народов». Тут жена отозвала меня в сторону и достала деревянную коробочку, которая показалась мне смутно знакомой. Открыл ее, ну точно, жемчуга Шанцева. «Что с этим делать?» — спросила жена. «А откуда это у тебя?» — спросил в свою очередь я. «Твоя мама привезла, сказала, что это благодарность от жены Шанцева». «Вот же!» — чуть не ругнулся я. «Отдай это обратно маме, пусть везет Наталье Кирилловне. Мы с Шанцевым уже давно разобрались, никто никому ничего не должен. Я же чисто помочь хотел, вот и помог, восстановил справедливость». «Хорошо», — кивнула жена и унесла коробочку. Марат пошел будить отца. Тот вышел заспанный после дежурства, быстренько умылся, сунулся за сигаретами, они кончились. Он стрельнул у Петра одну и собрался в магазин.
«Всем привет. Ничего купить не забыли?»
— заглянул он на кухню.
«Я в магазин прогуляюсь за сигаретами, а то не проснусь никак».
«Может, хлеба докупить?» —
переглянулась бабушка с мамой и Никифоровной.
«А то народу смотрите сколько».
«Я куплю», —
кивнул Загид.
«Сумку только дайте».
«Два батона и два черных», — наказала бабушка, подавая ему две матерчатые сумки, и Загид ушел. Вскоре пришла Анна Аркадьевна и принесла две смешных декоративных подушки на диван с мордами львов. Положила их на спинку дивана справа и слева от пейзажа. «Девочки, что помогать?» Тут же отправилась она на кухню. «Загид за хлебом ушел. Как принесет, подрезать надо будет», — ответила ей Никифоровна. Москва, дом Ивлевых, квартира на 6-м этаже. Лина стояла у окна на кухне и скучала. Пока еще соседи с детьми гуляли, можно было за ними понаблюдать. А сейчас двор опустел, скукота. Читать уже больше не хочется. Одной все-таки плохо, даже в кино сходить не с кем. Замужние подруги в гости не приглашают, боятся, что мужика у них отобьет. А незамужних уже и не осталось. «Придется опять мужчину искать», — подумала Лина. «С Мишей нас, наконец, развели. Я теперь свободная женщина. О, сосед с третьего этажа». Увидела она в окно Загита, с сумками куда-то пошел. Не иначе в магазин отправили, значит, скоро обратно пойдет. Лина быстро собралась, вышла на улицу, чтобы как будто случайно встретиться с отцом Галии, когда он будет возвращаться из магазина. Мужчина ей понравился. Ну и что, что намного старше, зато огромный, обстоятельный, и сразу видно, что добрый. Она рядом с ним, как тростинка рядом с дубом. Такое приятное чувство возникает, даже чувство спокойствия, защищенности. Да еще и профессия героическая, пожарный. Вот бы его крутить. Такого кавалера и мама не осмелится погнать из квартиры, как Мишу погнала.
Москва у дома Ивлевых.
Оксана приехала на станцию метро Щербаковская, вышла на улицу и медленно шла, думая, что же ей делать, караулить мужа у подъезда? Это так нелепо. Может же Пашка выйти вместо Загита. И что это будет? Оксана представила, с каким ехидным лицом он на нее посмотрит, и внутри у нее все сжалось от обиды, стыда и еще непонятно чего. Так и не решив, что будет делать, Оксана вошла во двор, и первое, что она увидела, это родного мужа. Он шел от противоположного конца дома ей навстречу. В одной руке сумки, на другой баба висит. И счастливо ему улыбается. Не дать не взять, семейная пара. У Оксаны в глазах на мгновение потемнело. «Как же так?» — растерялась она, заговорив вслух. «Я тут доброй стать собралась. Прощения у всех просить. А тут уже вот что творится. Только поглядите, люди добрые, при живой жене!» «Вот я дура!» — вскричала она и поспешила ей навстречу, бросив свою сумку на лавку у подъезда. «Это как понимать?» Оторвала она руку Лины от локтя Загита, который ошарашенно смотрел на непонятно откуда взявшуюся Оксану. «Это что такое?» «Смотрите, смотрите!» — позвала всех Анна Аркадьевна к окну. «Из-за нашего Загита женщины дерутся. Ай да мужик!» Все бросились к окну. Внизу и правда Загит одной рукой пытался отбить Лину, обороняющуюся с перепуганным лицом, от какой-то разъяренной женщины, набросившейся на нее. «Кто это? Вторая?»
«Мама?»
— не веря собственным глазам, произнес Марат. «Точно, это же Оксана!» «Твою мать!» — вырвалась у меня, и я помчался на улицу, как был в тапках. Пока я выбежал, Загит уже бросил сумки на землю, один батон выпал. Он разнял дерущихся, держал их обоих за шкирку, как котят на вытянутых руках, и пытался перекричать визжащую Оксану, пытаясь ей внушить, что Лина просто соседка, они едва знакомы. «Что ты из меня дуру делаешь?» — кричала на него Оксана, но тут подбежал я. «А, это все из-за тебя!» — переключилась она на меня. «Из-за тебя все наши беды! Ты и проклятие нашей семьи!» Следом за мной подбежал Марат.
«Я хотя бы по ресторанам с женщинами не гуляю, как ты с Кутеповым!»
— рявкнул на Оксану Загит так, что Лина поняла, что она чужая на этом празднике жизни, и решила быстренько оставить поле боя. «Вот же я дура!» — обвела она с ненавидящим взглядом Оксана. «Думала, сон мне вещи приснился, мириться надо со всеми». «Да пошли вы все!» — стукнула она Загита по руке, вырвалась и чуть не бегом пошла к подъезду, схватила сумку и ушла прочь со двора с гордо поднятой головой. Марат побежал было за ней, но вспомнил, что он в тапках, и остановился. Я поднял с асфальта сумки, батон и с сочувствием взглянул на Загита. Он смотрел вслед удаляющейся жене с каменным лицом. Пошел домой. Может, ему одному надо побыть, в себя прийти. Но он зашел в подъезд следом за нами с Маратом. Мы молча вернулись в квартиру. «Какой вы, однако, мужчина!» — заявила Загиту с игривой улыбкой и блестящими глазами Анна Аркадьевна, встретившая нас у порога. «За вас аж две женщины только что сражались». Загит смущенно взглянул на нее и нервно хмыкнул. Пока я думал, что сказать жене, как ей объяснить, что здесь сделала теща и куда она делась, Марат закрылся с Галией в детской, решив эту проблему. Ну да, пусть уж лучше брат сестре все объяснит по поводу их собственной матери. Надеюсь, он найдет подходящие слова. Не хотелось бы, чтобы она перенервничала из-за этого случая, тем более у нас сегодня праздник. Блин, выбрала же тещенька день для своего неожиданного визита. Тут вдруг явился Иван Алдонин. Ёшки-матрёшки, я, конечно, очень рад, но здесь же Ксюша. Нашел ее глазами, изумление на ее лице было неподдельное. Она, как и все, мы считала, что он в длительной командировке и никак не ожидала его сейчас увидеть. Как и он ее. Знала о его приезде, как тут же стало понятно заранее, только одна Ирина Леонидовна. Вот уж кто ни капли не удивился и обрадовался. Иван с Ксюшей тут же отвернулись друг от друга и старательно избегали любых контактов между собой, даже зрительных.